Точно так же, что значит, когда, например, Бог говорит там, да, предсказывает, что имя Спасителя будет Иисус. Наречешь имя ему Иисус, почему? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Ангелу Гавриилу Бог что сказал на английском языке? Он говорит ему, передай, что придет тот, кто будет кем? Яхве спасающим. То есть, вот эта информация была какая от Бога? Что придет сам Бог, который будет спасать. Потому что имя Иисус означает Яхве спасающий. Или Иегова спасающий. Иегова значит вечно сущий Бог, так? Слово сущий, да, которое Бог и открыл о себе там у Неполима Копины Моисея. Вот. И, то есть, он говорит, что я приду как спаситель. Ангел это понял, передал Иосифу. Иосиф, естественно, будучи евреем, транслировал на своем еврейском языке, как Иегошуа, да? Или Иешуа. Что в нашем трансляции ивановской, да, вот при калькировании на греческий язык, так у него буквы Ш нету, записался как Иисус. Понимаете, да? Вот каким образом это имя открывается. Точно так же, например, взять, к примеру, Иоанна Крестителя. Иоанн, значит, благодать Божия. Понимаете? Вот, Иегоханан. То есть, благодать вечно сущего. Вот, слово Анна, например, означает благодать, так? А Его, то есть Иегова, так? Благодать Иеговы. То есть, родится тот, кто и будет являться вестником благодати Иеговы, так? А вот эта весть передал кто? Ангел Гавриил от Бога получил и передал ее Захарии, и Дух Святой открыл это Елизавете, так? Но опять Дух открыл информацию, которая опять транслировалась, понимаете, в речи, потому что, ну как бы, то есть наше мышление именно так и создано, что оно должно переводить в речевую форму эту информацию. Понятно? Вот именно так Бог открывает имена. Он открывает ту самую информацию, которая передается вот в словесной форме, в виде имен. Это тот самый результат сотворчества человека и Бога, понимаете? Бог дает, мы переводим на свой язык, понимаете? А Бог следит за тем, чтобы перевели точно. Понимаете, да? И вот теперь возникает вопрос. А вот у Бога, почему он удивляется Агур? Почему он говорит, какое имя ему? То есть, как можно описать его сущность? Никак. Можно ли сказать, что над ним, кто имеет над ним власть, над Богом? Никто. Вот как сказал Юстин Философ, Бог является Богом безымянным, ибо нет никого, кто бы дал бы ему имя. Понимаете, да? Если у Бога было бы собственное имя, значит, был бы кто-то более высокий, чем Бог, так? Кто бы его наименовал? Понимаете, да? Именно поэтому все имена, включая самые высшие из имен Бога, которые являются каким? Самое высокое из имен – это Яхве, конечно же.
Он сам же сказал.
Вечно сущий. Нет, Бог себя в Библии упоминает порядка 80 имен Бога, которые открыты самим Богом. Вот, но высочайшим из них является вечно сущий. Я есть сущий, говорит Бог, так? То есть, то, что называется, я есть Яхве или Иегова, как неточно произносят позднейшие переводчики. Это одно из величайших имен Бога, который говорит, что он самосуществующий, да? Его бытие не зависит ни от кого другого. Он существует сам по себе, своей собственной силой, своим могуществом. Но это имя, опять-таки, не определяет его, не является его просто личным именем, понимаете? Это является проявлением его высочайшего суверенитета, да? То есть, он властвует сам, что он существует сам по себе, ни от кого не зависит, да? Ни в чем не нуждается, понимаете, да, в этом мнении, что заложено? Это имя описания уже, так? Так же, как и другие имена, например, Саваоф. Что значит Саваоф? Господин сил, Господь сил. То есть, Господин небесных воинств. Там, или имя Господь. Что значит Господь? То есть, тот, кто господствует над творением, так? Или имя Камень. Потому что его невозможно уничтожить, да? Он является единственным непоколебимым во всей вселенной существом. И также те другие бесчисленные имена, там, благой, любовь, милосердие, кротость, справедливость, искупитель. Да, вот эти имена, которые Бог дает себе, они показывают его действия по отношению к людям или описывают его славу и силу, его действия, его проявление, его сущности. Понимаете? Вот, но они не являются в нашем смысле личными именами Бога. Ближе всего к личным именам Бога является имя Отец, Сын, Дух Святой. Это отношение, но они, эти имена обозначают, опять-таки, те три личности, которые пребывают вечно в Боге. Отец, имя Отец означает, что есть первопричина божественности, так? Сын, что есть некто рожденный из сущности Отца, так? И Дух Святой означает, что есть некая животворящая, некая жизнь, исходящая из Отца. Да. Да.
И он вдруг опустил эти гады всякие, и он говорит, ешь. Он
Петр.
Сказал ему это прямо, что надо идти к язычникам, да? А вот показал, что вот эти вот гады,
да.
Все вот это, нет, я не ем, а...
Да, что и Бог, и голос был с ним, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Да,
да, да. Он же не сказал, а просто вот этим...
Да.
Он говорит, как бы...
Он говорит... Дело, что Господь говорит, сообразуясь с возможностями человека. Господь, ну вот элементарно, да, Бог может сказать, прямо иди к язычникам. Да. Он, апостол Павел, например, Бог так сказал, апостол Петру он так не говорил. Почему Павел, он сказал прямо, я тебя посылаю далеко к язычникам, да? А Петру не сказал. Дело в том, что Павел был просто грубо остановлен, помните, да? Когда он пер, его просто поймали за шкирку и сказали, тебе хватит переть против рожна, да? Вот. И он понял, что уже все, тут уже трепыхаться не получится. А Петр, он был такой законник, который считал, что можно совместить законническую праведность, да, и потому что он был праведным по меркам иудейства даже. Вот. И можно совместить благодать Евангелия. Поэтому здесь вот вопрос, как язычников, ведь это уже был второй для него сложный вопрос. Поэтому Господь ему в примере показал это, да? Вот. Но теперь мы как раз-то, поэтому вот само выражение, какое имя ему показывает, да, вот непостижимость его сущности, да, что он невыразим. И дальше, и какое имя сыну его, знаешь ли? Здесь, видите, Агур знает, что у Бога есть сын. Кстати, здесь это очень интересный момент, когда я разговариваю с иудеями, они говорят, не знаем, о ком сыне идет речь. Но сына, так и можно говорить, что будто бы иудеи не знали существование Сына Божия до пришествия Христа на землю, это неправда. Видите, вот здесь даже царь Соломон знает, да? И Агур, и ученик знает оба Сыне Божьем. Мы знаем, и царь Давид знал прямо, да, о Сыне Божьем, когда во втором псалме он Духом Святым пророчествовал. Господь сказал мне, Сын мой, ты, я сегодня родил тебя, проси у меня и дам тебе язычников, наследство твое. Вот, и таким образом мы видим, что из имя, опять-таки здесь что мы видим, что имя Сына Божия тоже невыразимо. Каков Сын Божий по природе, этого невозможно передать. Один из таких примеров уже после окончания Библии был описан в книге Лествица, Иоанна Лествичника. Я думаю, она у каждого у вас есть. И там Лествичник проговаривается. Он все, на самом деле, все время пишет в третьем лице о разных людях, там, других. А где-то уже к концу книги он начинает, видимо, расписываться и проговаривается. Он говорит, однажды я находился в озарении Святого Духа, я спросил сопровождавшего меня ангела, покажи мне, каким был Сын Божий до воплощения. И ангел сказал ему, ты не можешь вынести этого вида, пока ты не разрешишься от тела. Ибо это недостижимо даже и нам. Понимаете, да? То есть божественная природа Христа... Она непостижима, абсолютно невыразима никаким словом, никаким именем. Мы знаем, что Иисус есть Сын Бога Живого, но каково Его имя до воплощения, об этом сказать мы не можем, понимаете? Это как раз-то опровергает лжеучение имя Божников. Была такая ересь в начале 20 века, на фоне появилась среди русских монахов, была ересь имя Божников. Они говорили, что у Сына Божия было вечное имя Иисус. Она ему принадлежала от вечности, вот, даже по божеству. И поэтому они говорили, что это имя само по себе является Богом, божественной сущностью, божественной силой. Поэтому они говорили, что даже если нас случат причастие, ничего страшного, потому что мы будем Иисусову молитву читать, и этого достаточно нам для причастия. Понимаете, да? То есть, опять-таки, прошел скатывание к языческому сознанию. Люди, опять-таки, забыли об личном общении с Богом и решили заняться какой-то вот манипуляцией.
Здесь в Библии вот эти имена с маленькой буквы, вот это счет.
Я думаю, да. И дальше Писание говорит: «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него». Итак, здесь что говорится? Что есть каждое слово Бога, оно чисто. Это очень важное замечание. Дело в том, что многие люди занимаются такими замечательными, в кавычках, вещами, как выискиванием там каких-то нехороших мест в Библии. Знаете, там некоторые люди там говорят, что, мол, ну там то Ветхий Завет, то Новый Завет. Там то, что было в Ветхом Завете, это все там и грязь была, нечистота, вот то ли дело в Новом Завете. Когда показывают, что в Новом Завете там тоже Бог справедлив, ну там это тоже ветхозаветное влияние какое-то, там начинают выискивать слава Божьих то, что им хочется, а то, что не хочется, выбрасывать. Но Слово Божье говорит прямо: всякое слово Бога чисто. Если тебе что-то не нравится в Библии, проблема кого? Это чья проблема? Это твоя проблема. Не проблема Библии, понимаете? Это проблема тебя. То, что ты не перестроился под Библию, а не Библия должна по тебя перестраиваться, понимаете? Правильно понимаемая в святоотеческом духе Библия, она является мерилом, по которому должен перестраивать себя человек, а не наоборот. А то у меня вот тоже случай был такой, совсем буквально на днях, позавчера я встречался с одним человеком, и мы там обсуждали одну важную, интересную очень тему, как нужно христианину относиться к некоторым направлениям нынешнего бизнеса. И, в частности, там мы смотрели, распечатали обсуждение на православных форумах. Там, в частности, зашла речь о том, допустимо ли для христиан ростовщичество. Давай деньги под процент, допустимо или нет. Вот. И, в частности, один из православных участников форума заявляет, что да, конечно же, в Ветхом Завете ростовщичество было запрещено, но так в Новом Завете ростовщичество не осуждается, то, соответственно, ростовщичеством заниматься можно. Здорово, да? Здорово, великолепно, да? То есть, то, что было дичью для нового, Ветхого Завета, а можно для нового? То есть, это вообще бред такой, понимаете? То есть, тут даже какой-нибудь талмудист окажется правильнее, чем он такие псевдоправославные, понимаете? Потому что талмудисту под процента не даст, понимаете?
А это очень распространенное такое вот.
Да.
Что отвечает в таком случае?
Всякое слово Бога чисто. Он щит к всем уповающим на него. То есть, слово Бога, оно чисто, оно справедливо, вне зависимости от того, когда оно было сказано. Понимаете? Всякое слово Божие, оно от Бога, а не от человека. Оно чисто, оно является мерилом праведности, мерилом справедливости, мерилом красоты, и потому мы должны очищать себя Словом Божиим. Как и апостол Павел говорит: «Всякое Писание богодухновенно и полезно на учение, вразумление и исправление, да будет совершен Божий человек». Об этом говорит сказано в первом послании Тимофея апостола Павла. То есть все Слово Божие богодухновенно и спасительно, и Ветхого, и Нового Завета. Причем Ветхий Завет неотъемлем от Нового, и Нового от Ветхого. Ветхий раскрывается в Новом Завете, Новый Завет является исполнением Ветхого. Понимаете, это как вот такая единая книга, единое откровение, где тень переходит в подлинник, да? Как сказал апостол Павел, то была тень от грядущего, тело же во Христе. То есть, вот рука, она бросает тень. Да? А тень Ветхий Завет, но вот это рука. Но если вы пытаетесь сделать, убрать тень, значит, вы берете и руку. Понимаете, да? И именно поэтому сказано: всякое слово Бога чисто. И если наши нравственные чувства не согласны с каким-то распоряжением Бога, надо менять наши нравственные чувства. Понимаете? Именно вот в этом задача. Не считать себя источником, да, нравственности, а наоборот, Словом Божьим выверять свое сердце, тренировать его.
А может спросить, в Ветхом Завете было понятие деления наследства, а вот в Новом Христос сказал, что следовательно за ним, да, вот в этом случае, когда предложил, мне говорит, надо
продать.
Там то ли умер, отец что-то такое, помимо дома.